февраль. Как правило, первая страница нашей газеты «Ля Провансаль» посвящена превратностям судьбы местной футбольной команды, самовосхвалением мелких политиков, драматичными отчетами об ограблении супермаркета в Кавайоне, Чикаго в Провансе и время от времени сообщением о том, что в дорожной аварии погиб очередной владелец маленького Рено, пожелавший превысить рекорд скорости великого Алана Проста. Но как-то утром, в начале февраля, вся эта пестрая смесь оказалась забытой ради события, не имевшего никакого отношения ни к спорту, ни к преступности, ни к политике. «Прованс под снежным одеялом!» — кричал заголовок, и за этими четырьмя словами легко угадывались надежды главного редактора на неиссякаемый поток замечательных новостей, вызванных столь неразумным поведением природы. Вскоре, несомненно, появятся сенсационные материалы о матерях с грудными детьми, чудом оставшихся в живых после ночи, проведенной в заваленном снегом автомобиле, о стариках и старушках, едва избежавших смерти от переохлаждения благодаря своевременной помощи бдительных соседей, об альпинистах, спасенных вертолетом прямо со склона Монт-Венту, о героических почтальонах, своевременно доставивших счет за газ, невзирая на непроходимые сугробы, о местных старожилах, вспоминающих природные катаклизмы прошлых лет. Словом, впереди журналистов ждала масса замечательного материала. И я просто видел, как автор первой статьи, поставив очередной восклицательный знак, в предвкушении потирает руки. Текст иллюстрировали две фотографии: укутанные снегом пальмы вдоль английской набережной в Ницце, похожие на ряд белых ажурных зонтиков, и человек, будто упрямую собаку, тащащий за шнур электрический радиатор по заснеженной улице Марселя. Фотографий из сельской местности не было, потому что сельская местность осталась вне пределов досягаемости фотокорреспондентов. Ближайший снегоочиститель работал к северу от Лиона, в 300 километров от нас, и даже самые отчаянные журналисты в Провансе знают, что лучший способ избежать опасных заносов на обледеневшей дороге – это остаться дома или пересидеть непогоду в ближайшем кафе. В конце концов, это ведь не навсегда. Просто временное отклонение от нормы. Каприз природы. Повод заказать лишнюю чашечку кофе со сливками, а может и чего-нибудь покрепче, чтобы разогнать сердце перед тем, как выходить на мороз. Тишина, установившаяся в нашей долине во время январских холодов, стала еще глубже и непроницаемей. Как будто снег добавил лишний слой звукоизоляции. Теперь весь Люберон был в нашем распоряжении. Миля за милей ослепительного, безупречно белого пространства, лишь изредка помеченного торопливыми строчками беличьих или заячьих следов и неуклюжими отпечатками наших собственных ботинок. Другие люди на горе в эти дни не появлялись. В более теплую погоду мы частенько встречали здесь охотников, оснащенных всем необходимым для того, чтобы бросить вызов дикой природе, хрустящими багетами, солями, пивом, пачками галуаз и огнестрельным оружием. Но сейчас они предпочитали отсиживаться по своим норам. Те звуки, что мы изредка слышали и сначала принимали за выстрелы, оказались просто треском веток, ломающихся под тяжестью снега. Все остальное время стояла такая тишина, что, как позже заметил Массо, слышно было, как пукает мышь. Дорожка, ведущая к нашему дому, превратилась в миниатюрную горную цепь. Ветер намел на ней гряду глубоких сугробов, преодолеть которые можно было только пешком. Покупка хлеба теперь превратилась в двухчасовую, полную опасностей экспедицию в Менерб и обратно. По дороге я не встретил ни одного автомобиля. Все машины фермеров превратились в пышные сугробы и терпеливо, словно овцы, стояли вдоль обочин. Эта, похожая на рождественскую открытку погода, очень развлекала местных жителей, и они покатывались со смеху, наблюдая, как их соседи и родственники с изяществом пьяных фигуристов пытаются сохранить равновесие на крутых и скользких тротуарах. Два человека, вооруженные метлами, муниципальные уборщики, расчистили проходы к основным заведениям – мясной лавке, булочной, бакалейной лавке и кафе. А жители города собирались у них кучками, чтобы погреться на солнышке и похвастаться собственным мужеством перед лицом разбушевавшейся стихии. Со стороны мэрии показался одинокий лыжник и с достойной восхищения точностью столкнулся с другим несамоходным транспортным средством, единственными в городе древними санками. Жаль, что поблизости не оказалось корреспондента из «Ля Прованса». На следующий день газета, несомненно, вышла бы с большими заголовками «Новые жертвы снегопада». Два человека пострадали при лобовом столкновении. К тому же и наблюдать за всей этой сценой можно было, не выходя из уютного кафе. Наши собаки валялись в снегу, как молодые медведи, с разгону влетали в пушистые сугробы, выскакивали оттуда с побелевшими усами и огромными прыжками в шлейфе снежной пыли носились по полям. А кроме того, они учились кататься по льду. Пруд, который еще несколько дней назад я собирался почистить и подготовить к купальному сезону, превратился в зелено-голубой кусок льда и стал для них объектом повышенного интереса. Сначала пес ставил на лед обе передние лапы, вслед за ними, очень осторожно, одну из задних, а потом к ним присоединялась и последняя, четвертая. На пару секунд он замирал, вероятно, раздумывая над удивительной загадкой жизни, как это получается, что он стоит на том, что еще вчера можно было пить, а потом энергично, размахивая хвостом, пытался двигаться. Раньше я всегда полагал, что животные устроены примерно так же, как автомобили с полным приводом, и движущая сила у них распределяется одинаково по всем четырем ногам. И только теперь выяснил, что нам достались две заднеприводные собаки. Поэтому, хотя голова и передние лапы и имели намерение двигаться вперед по прямой линии, задняя часть, включая хвост, вдруг начинала бешено мотаться из стороны в сторону и увлекала за собой переднюю, что иногда приводило к опрокидыванию всей собаки. Все эти пустынные пространства, покрытые девственным снегом и непривычное чувство отрезанности от всего мира, доставляли нам немалое удовольствие в дневное время. Мы подолгу гуляли, кололи дрова, очень много ели за ланчем и почти не мерзли. Но по ночам, несмотря на огонь в камине, толстые свитера и еще более обильные, чем ланчи, обеды, холод, сочащийся из каменных стен и полов, пробирал нас до костей и пальцев ног. До 9 утра мы не решались вылезти из постели. А за завтраком над столом стоял пар от нашего дыхания. Если теория Миникучи была верной, и наш мир действительно делается все более плоским, значит и следующие зимы будут похожи на эту. А в таком случае пора прекратить притворяться, будто мы живем в субтропическом климате, и всерьез задуматься о центральном отоплении. Я позвонил месье Миникучи, и он с тревогой осведомился, как ведут себя наши трубы. Я поспешил заверить, что с трубами все в порядке. «Слава богу», — отозвался он, — «потому что на улице -5, дороги скользкие, а мне уже 58 лет, и я не собираюсь выходить из дома». Он немного помолчал и добавил: «Я лучше поиграю на кларнете». Выяснилось, что он делает это каждый день, чтобы сохранить гибкость пальцев и на время отвлечься от водопроводно-канализационных тягот. Ознакомившись со взглядами месье Миникучи на музыку барокко, я не без труда вернул разговор к более низменным сферам, а именно к арктическому холоду в нашем доме. В конце концов, мы договорились, что как только дороги растают, я нанесу ему визит. В доме у месье Миникучи имеются все виды обогревательных приборов, газовые, масляные, электрические и даже его последнее приобретение — вращающаяся солнечная батарея. Он покажет мне их все, А к тому же у меня будет возможность познакомиться с мадам, его женой, обладательницей недурного сопрано. Судя по всему, мне предстояло послушать концерт в окружении труб и радиаторов. Вдохновленные надеждой, что скоро в доме станет тепло, мы опять начали строить планы на лето. Прежде всего, нам хотелось превратить наш большой, вымощенный плиткой, наполовину крытый двор в гостиную на открытом воздухе. Там уже имелись очаг для барбекю и бар в дальнем углу. Не хватало только большого солидного стола. Стоя по колено в снегу, мы представляли себе ленивый обед где-нибудь в середине августа. Просторный квадратный стол, за который легко усядутся 8 босоногих загорелых людей, а в середине еще останется место для огромных мисок с салатом, сыров, для холодных и зажаренных в прованском масле перцев, хлеба с оливками и запотевших бутылок с вином. Мы прутиком начертили на снегу контур стола, и мистраль быстро занес его, но решение уже было принято. Стол будет квадратным, а столешница из цельного местного камня. Как и все приезжающие в Люберон, мы не уставали удивляться разнообразию фактур и оттенков местного камня. Тут были камни на любой вкус. От холодного камня из каменоломни в Тавелле, гладкого, очень белоснежного и рыхлого из Лакоста, и между ними еще не менее 20 фактур и оттенков. Имелся особый камень для каминов и бассейнов, камень для лестниц, камень для полов и для стен, для садовых скамеек и кухонных раковин. Он мог быть шершавым или гладким, остроугольным или с закругленными краями, вытесанным ровно или с прихотливыми изгибами. Здесь использовали камень там, где в Америке или Англии строители применили бы дерево, пластик или металл. У этого материала, как мы недавно выяснили, имелся единственный недостаток. Зимой он был очень холодным. Но больше всего поразила нас цена. Если считать на метры, камень оказался дешевле линолеума, и мы, забыв о стоимости доставки и услуг камнереза, обрадовались и решили отправиться на каменоломню немедленно, не дожидаясь весны. Друзья порекомендовали нам мастера по имени Пьеро, который хорошо работал и недорого брал, но предупредили, что он со странностями. Первое свидание было назначено на 8:30 утра. Время, когда на каменоломне было еще тихо. Мы отыскали указатель на шоссе к северу от Лакоста и свернули на узкую дорожку, петляющую между дубов, которая в конце концов вывела нас на открытое пространство, ничуть не похожее на промышленную зону. Мы уже решили, что ошиблись, и собирались развернуться, но тут заметили огромную дыру, словно выгрызенную в теле земли. Ее склоны были усыпаны глыбами необработанного камня и уже готовыми могильными памятниками, мемориальными досками, гигантскими садовыми урнами, ангелами с крыльями и страшными пустыми глазами, миниатюрными триумфальными арками и приземистыми колоннами. В дальнем углу ютилась небольшая халупа с окнами, прикрытыми толстым слоем каменной пыли. Мы постучались, вошли и внутри обнаружили Пьеро. Косматого, с всклокоченной черной бородой и кустистыми бровями. Вид у него был очень пиратский. Он приветствовал нас, смахнув верхний слой пыли с двух стульев при помощи старой фетровой шляпы, а потом аккуратно водрузил ее на телефонный аппарат. «Англичане?» Мы кивнули, и он, похоже, проникся к нам доверием. «У меня английская машина, винтажный Астон Мартин, великолепный!» Он поцеловал сложенные вместе кончики пальцев, посыпав при этом бороду белой пылью, и начал рыться в бумагах, лежащих на столе. Облачка белой пыли поднимались в воздух. Видимо, где-то там у него хранилась фотография. Телефон издал серию скрежещущих звуков. Пьеро выручил его из-под шляпы, с очень серьезным лицом выслушал кого-то и повесил трубку. «Еще один могильный памятник», — вздохнул он. «Ох уж эта погода, старики плохо переносят холод». Он оглянулся в поисках шляпы, потом обнаружил ее у себя на голове и снова прикрыл телефон, словно пытаясь защититься от дурных новостей. После этого Пьеро перешел прямо к делу. «Мне сказали, вам нужен стол?» Я гордо предъявил ему выполненный мной рисунок со всеми размерами, аккуратно переведенными в метры и сантиметры. Для человека, умеющего рисовать на уровне 5-летнего ребенка, это был почти что шедевр. Пьеро мимолетно взглянул на него, прищурился и отрицательно покачал головой. «Нет, для такой площади камень должен быть в 2 раза толще, да и основание не выдержит. Хресь! Потому что столешница будет весить...» Он накорябал какие-то цифры на моем рисунке. «Килограммов 300-400». Пьеро перевернул листок и на чистой стороне быстро начертил что-то. «Вот. Вот что вам надо!» Он протянул нам листок. Его рисунок оказался гораздо лучше моего и изображал изящный крепкий стол благородных пропорций. 1000 франков, включая доставку. Мы пожали друг другу руки и договорились, что на этой неделе я еще раз заеду к нему и завезу чек. Что я и сделал как-то в конце рабочего дня и обнаружил при этом, что Пьеро совершенно сменил масть. С самой макушки своей фетровой шляпы до кончика ботинок он оказался ослепительно белым. Каменная пыль покрывала его, как сахарная пудра покрывает изделие кондитера. За один рабочий день Пьеро постарел примерно на 1/4 века. По словам наших друзей, которым я, правда, не стал бы особенно доверять, жена каждый вечер чистила его пылесосом, прежде чем впустить в прихожую, а вся обстановка в доме, от дивана до биде, была выпилена из камня. Но тогда я легко поверил в эту сказку. Зимой в Провансе, покрытым снегом, все кажется странным и нереальным. Необыкновенная тишина и безлюдье создают ощущение, что мы совершенно отрезаны от всего остального мира и от нормальной жизни. Наверное, мы не слишком удивились бы, если бы встретили в лесу троллей или заметили в лунном свете двуглавого козла. Нам нравится и такой Прованс, совсем не похожий на тот, что мы видели раньше, во время своих летних отпусков. Но для большинства местных жителей зима означала скуку, депрессию, а иногда и кое-что похуже. Нам говорили, что процент самоубийств в Ваклюзе выше, чем во всей остальной Франции. Сухие данные статистики обрели для нас реальность, когда мы услышали, что человек, живший всего в 2 милях от нас, прошлой ночью повесился. Когда умирал кто-нибудь из местных, в окнах магазинов и домов вывешивались маленькие печальные объявления. Звонили колокола, а по главной улице к кладбищу тянулась длинная процессия одетых в черное людей. Кладбище нередко располагалось на самом высоком месте в деревне. Один деревенский старик объяснил мне, почему это так. «Для мертвых важнее красивый вид», — сказал он. «Они ведь обосновались там надолго». Он так смеялся собственной шутке, что в итоге раскашлялся, и я уже испугался, не пришла ли и его очередь любоваться красивым видом. Когда я рассказал ему о кладбище в Калифорнии, где могила с видом стоит гораздо дороже, чем обычная, старик ничуть не удивился. «Дураков хватает», — пожал он плечами, — «и среди живых, и среди мертвых».